по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня в книге, в первом послании Фессалоникийцам. Да, мы читаем Ветхий и Новый Завет, мы читаем Библию сначала до конца, мы делаем это за 5 лет и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы также читаем ваши комментарии, причем активно читаем все, что вы пишете нам на сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Там есть интересные комментарии, там есть очень важные, очень серьезные вопросы, потому что мы с вами подходим к важнейшей части первого послания Фессалоникийцам. Это вот не просто богословие. На самом деле, любое богословие имеет смысл, когда оно соотносится с нашей практической жизнью. Вот как это практически работает? И тут возникают сложности. Причем всякий раз, когда мы начинаем говорить о Боге, так или иначе, есть опасность попасть на нашу греховную человеческую природу. Вот пишет нам слушательница: «Опять о матери. Как же больно. Хуже всего ко мне относилась именно мать. А для меня это никак не аналогия». Вот то же самое, кстати, бывает и гораздо чаще бывает, когда мы говорим о Боге как отце. Вот, Бог — это добрый и благой отец, а у человека отец, который его бил, который над ним издевался, или даже, может быть, не физически, но духовно или морально издевался. Отец, который постоянно ему показывал, что он урод, ничего не стоящий. И тут вдруг Бог, который нас любит. И это действительно частая проблема. Мы часто с этим сталкиваемся. Вот с ситуацией, которую описала эта слушательница, мы сталкиваемся реже, но это тоже бывает. И вспоминаешь о том, что когда мы с вами говорим о Боге, мы все-таки как-то должны немножко абстрагироваться, хотя это очень сложно, и без его помощи, без его водительства это невозможно, но все же абстрагироваться от нашей греховной жизни. В нашей греховной природе, в нашем греховном мире у нас получается одна история, но когда мы с вами говорим о Боге, иногда нам приходится сказать: «Да, вот я понимаю, в моей жизни не было настоящего отца, или в моей жизни даже не было настоящей матери, но когда Бог говорит об этом и сравнивает себя с отцом или матерью, тогда у нас, тогда мы должны вспомнить, что он не имеет греха, он свят, мы грешные, а он свят». Сегодня, кстати, будет еще сложнее, и проблема, которая будет в связи с сегодняшним выпуском, в связи с сегодняшней программой, она еще чаще проявляется. Это, знаете что, это проблема братьев. Потому что еще одна грань служения. Мы с вами говорили о материнской грани служения апостола Павла. Мы с вами говорили об отцовской грани служения апостола Павла. А еще, и как раз сегодня об этом пойдет речь, мы будем говорить о служении апостола Павла как брата. Такая братская грань его служения. И вот тут начинаются сложности. Потому что достаточно редко бывает, что у человека боль в отношениях к матери. Бывает, но редко. Чаще, намного чаще бывает боль по отношению к отцу. И еще чаще по отношению к брату или сестре. Но в Священном Писании нас не случайно называют братьями. Братья и сестры, или просто братья. И да, возникает такое желание сравнить с тем, что мы видим вокруг, с тем, что мы видим в нашей жизни, с тем, с чем мы встречались, каждый из нас лично встречался. И такое сравнение далеко не всегда оказывается уместным. И вот тут как раз и нужно преображение. Нужно, чтобы Бог нас преображал. Таня напоминает нам цитату: «Монах должен иметь сердце нежной матери, как святой сказал». Вот да, но откуда это сердце возьмется? Вот, Таня, это хороший вопрос, хорошая идея и хорошая цитата. А вот где это сердце взять-то? Наталья пишет: «Благодарю за содержание передачи, много коснулось. За всю команду молюсь и благодарю Бога за вас». Мы также молимся за вас, и мы призываем Божие благословение. А вот дальше Илья Орлов очень конкретное замечание делает. И да, и нет. По сути, да, но с одним исключением, с одной дверью, с одним выходом. Смотрите, он пишет: «Несчастный человек способен произвести на свет только несчастного ребенка». Вот давайте задумаемся. Тогда получается, и я соглашусь с Ильей Орловым, получается, что мы находимся в неком круге несчастья, неком круговороте. И как оттуда выйти, не очень понятно. То есть без Бога это вообще непонятно. Непонятно, что с этим делать. Непонятно, как этот круговорот несчастья мы можем преодолеть. Вот родители передают то, что у них было. Если у них не было в жизни подлинного, настоящего счастья в Боге, то откуда же они дадут ребенку это счастье? И вот тут как раз важность покаяния, важность обращения. Да, несчастный человек может произвести несчастного ребенка, и несчастный ребенок может будет, например, думать о том, как у него тяжело шли отношения с матерью или отцом. Что дальше? А дальше, самое тяжелое на самом деле, но самое важное. Покаяние и прощение. Вот про покаяние мы говорили много раз, и еще будем говорить, когда мы отворачиваемся от старого, когда мы обращаемся к Богу. Теперь в каком контексте здесь прощение? А вот смотрите, когда человек покаялся, в какой-то момент он говорит: «Я готов простить своих родителей. Я готов простить своего отца, который мною пренебрегал, который мною манипулировал, который на меня орал». А в нашем контексте это достаточно частая история. «Я готов простить свою мать или готова простить свою мать». И вот это уже тяжело, это уже сложно. Более того, без Бога то, что я сейчас скажу, невозможно. А и я готов или готова принять, что образ Бога, как отца или матери, принципиально иной. Я не понесу мои личные представления об отце или матери, я не буду переносить их на мое понимание Бога. Я готов или готова принять, что образ Божий, образ Бога как отца или образ Бога как матери принципиально иной. Вот такая тут получается штука. А каким образом? Только через Божие действия. Никак иначе это не получится. Оксана Абрамова пишет: «Спасибо всем за трансляции. Очень вдохновляет, очень нравится. Спасибо вам также». И знаете, я просто напомню, что смысл наших трансляций заключается в том, чтобы мы с вами читали Божие Слово. Если эти трансляции внезапно прекратятся, у нас нет ни малейшего намерения их внезапно или запно, внезапно прекращать. Короче говоря, у нас нет намерения их прекращать. Однако, если бы это случилось, это не было бы трагедией, это не было бы даже большой неприятностью. Почему? Да потому что Слово Божие проповедуется, потому что Слово Божие идет дальше, и потому что каждый из нас призван сам читать, сам понимать, сам постигать Божие Слово и при этом руководствоваться действием Святого Духа. Вот это принципиальная вещь, это принципиальная позиция. Наша задача в этих трансляциях заключается в том, чтобы помочь возгреть вот этот интерес к Божьему Слову, помочь выработать привычку к повседневному чтению или для повседневного чтения Божьего Слова, того, чтобы мы брали и читали Священное Писание. Если мы с вами это сделаем, если Бог в нас будет это делать, мы будем позволять Богу это делать, то тогда, даже если этих трансляций не будет, Божье Слово-то остается, привычка-то остается, и более того, вы сможете общаться с другими людьми и уже сами самостоятельно помогать им, другим людям, вырабатывать эту же привычку. Вот такая вот распространяющаяся, развивающаяся история. Пишет Мария. Очень хорошее письмо она написала. Олег Валерьевич, но ведь одного побуждения, побуждения жить праведной жизнью мало. Один итальянский философ говорил, что судит людей не по их жизни, а по их желаниям и намерением. Ну а как же вера без дел? Что делать, если желание жить праведно есть, а вот перед грехом человек каждый раз пасует и даже не пытается ему противостоять? На этот вопрос замечательно отвечает, например, апостол Павел. Перечитайте, пожалуйста, 7 и 8 книги, главы послания к римлянам. Послание к римлянам, 7 глава и 8 глава. Я думаю почему-то, Мари, что вы знаете эти библейские слова. Вы говорите не о том, что говорится в Библии, а о том, как это работает на практике, как это работает в моей жизни, как это работает в вашей жизни. Апостол Павел, я все-таки напомню этот момент для тех, кто слушает нас, может быть, недавно, для тех, кто не знает, а есть среди нас, слава Богу, такие люди, есть люди, которые подключаются вот только сейчас. Апостол Павел описывает очень интересное состояние. Вот то состояние, о котором говорит Мария в своем письме. Это послание к римлянам, 7 глава, с 18 стиха я начну читать, можно немножко раньше, но давайте с 18-го. «Ибо я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть это вот как раз, да, я хочу, да, то, о чем пишет Мария. Я хочу поступать так, я хочу поступать по Божьей воле. Да, вот дальше, 23 стих. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» И вот дальше ответ, который дает апостол Павел, отвечая и на свои вопросы, и на вопросы Марии, и на вопросы многих из нас, потому что каждый из нас так или иначе в жизни с этой темой сталкивается. 25 стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». А вот начало 25 стиха «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». Вот кто, собственно, сделает, да? И дальше первый стих 8 главы. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». И в некоторых рукописях написано здесь «живут не по плоти, но по духу». Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Теперь отвечая непосредственно на вопрос Марии. Понимаете, вот мысль о том, что я бессилен, я не могу этому противостоять, эта мысль на самом деле абсолютно верна. Никаких проблем с этой мыслью нет, кроме одной. Я бессилен, когда я без Христа. Я бессилен, когда я одинок. И вот тот момент, когда приходит искушение, тот момент, когда ты пытаешься начать жить по-старому, или ты уже вот идешь этими старыми путями, это как раз тот момент, когда нужно, я сейчас использую это слово, взмолиться. Взмолиться усиленно, взмолиться серьезно. «Господи, я не хочу так. Господи, освободи меня, пожалуйста, от этого. Помоги мне». И когда мы присутствуем, когда мы находимся во Христе, я это знаю по себе, на самом деле, я думаю, что многие из нас это знают по себе, когда мы находимся во Христе, вот эти грехи, вот эти привычки, они отступают, они перестают нами настолько управлять, хотя свою противную голову они все равно порой поднимают. Когда же мы ослабеваем в нашей вере, когда мы ослабеваем в общении со Христом, вот тогда эти устремления, эти движения, эти привычки начинают занимать то место, которое они занимать в нашей жизни не должны. Тогда они появляются. Вот, и поэтому что делать? Во-первых, пребывать со Христом. Во-вторых, пребывать в Его Слове, исполняться Его Духом. В-третьих, и это очень важно, сегодня многие, к сожалению, недооценивают важность общения в поместной церкви. Да, иногда в поместной церкви тоже бывает больно, развивая вот эту мысль, которая сегодня прозвучала, про мать, которая, или про отца, которые могут доставить ребенку боль вместо того, чтобы поддержать. К сожалению, такая же история бывает порой и в церкви. Церковь, да, порой делает, или люди в церкви порой делают нам больно. И это, к сожалению, бывает. И это реальность, с которой все мы так или иначе в этой жизни сталкиваемся. Но при этом давайте, пожалуйста, помнить, что церковь необходима нам, потому что человек, оставшийся один, попадает в очень тяжелое положение. Человек, оставшийся один, становится особенно уязвимым. И одна из причин, по которым мы с вами читаем каждый день Божие Слово, состоит как раз вот в этом. В том, что, читая Божие Слово, мы приходим к тому, что Бог нас этим Словом наполняет. Приведу маленький пример, который, я думаю, многим поможет услышать, о чем я. Вот просыпаешься ты утром, едешь на работу, особенно если едешь в такси, да и в метро иногда тоже, может привязаться какая-нибудь тупая песенка. Вы не замечали, что тупые песенки зачастую оказываются самыми привязчивыми? Вот ты понимаешь, что это глупость. Ты понимаешь, что это пошлость. Ты понимаешь даже, что эта песенка про какое-то греховное побуждение. И ты, ну вот ты не хочешь, чтобы она в тебе была. Ты понимаешь, что, ну вот и Христу это не угодно. И неправильно, когда вот у тебя в сердце вот это звучит. Оно продолжает звучать. И ты не можешь от этого избавиться. И ты говоришь: Господи, ну вот что происходит? Да, вот как? И это один вариант. Это вариант со знаком минус. Теперь, почему мы читаем Священное Писание? Или почему очень важно слушать хорошую христианскую музыку, ту, которая вам близка, кстати. Христианская музыка тоже бывает разная. И хорошая христианская музыка тоже бывает разная. Что-то близко мне, что-то близко вам, что-то близко еще кому-то. Ну вот, почему это важно? Да потому что все это заполняет наши сердца. Все это, в частности, вытесняет из нашего сердца всякие неугодные вещи, всякие неугодные мысли. Все это дает нам возможность противостоять. А противостоять в нашем сердце действительно есть чему. Противостоять в нашей жизни есть чему. И действительно, если мы с вами этого не делаем, если мы с вами этого не понимаем, тогда действительно вот нас захватит, да, нас захватит то, чего мы совершенно не хотели видеть, и у нас есть очень серьезная опасность отправиться в ту сторону в нашей духовной жизни, в которую мы совершенно не хотим отправиться. Вот поэтому, среди прочего, так важно заполнять сердце Божьим Словом. Если мы не будем заполнять Божьим Словом наше сердце, тогда оно достаточно быстро заполнится каким-нибудь мусором. Нет, есть другие полезные вещи, да, вот полезные для чего-то еще. Ну, Божье Слово полезно для того, чтобы жить в праведности, а какие-нибудь объявления полезны для того, чтобы продукты по дешевым ценам купить. Но это принципиально разная польза. А я-то как раз про нашу повседневную жизнь и про наше движение в праведности. Анжела пишет: спасибо за правильное передавание Евангелия апостолами. Правильное передавание Евангелия. Так, сейчас. Да, в данном изучении Павла и всех служителей Божьих до наших времен, и мы тоже должны передавать Слово Божие поистине. Благодарность Господу Богу за все, что Он сделал и делает для нас. Храни Бог вас и ваше служение. Мне очень нравится ваше служение. Божьих благ всем вам. Спасибо вам, Анжела. Я не очень понял начало этого сообщения, начало этого письма, но я вижу, что вы благодарите всю нашу команду. Смотрите, мы с вами уже подходили к мысли о том, что наряду с передачей, наряду с донесением Божьего Слова, важно также и восприятие Божьего Слова. То есть важно не только то, как мы его передаем, важно не только то, как мы его доносим, важно и то, как каждый из вас, каждый из наших слушателей Божье Слово воспринимает. Потому что оно, это восприятие тоже ведь должно происходить в силе Святого Духа. Если это так, если это происходит так, да, тогда действительно Божие Слово совершает в нас великое дело, совершает великую работу. Но бывают и другие ситуации, бывают ситуации, когда Божие Слово несет кто-то, доносит кто-то, но человек или люди отказываются Божие Слово принимать. Это, к сожалению, ситуация, с которой, я думаю, вы тоже столкнетесь. И, кстати, здесь появляется вопрос и для того, кто проповедует, для того, кто несет Божие Слово. Ну вот я говорю, а меня не слушают. Что делать? Говорить. Но понимать, что может быть ситуация, когда, ну вот этим людям вы уже говорили, и этим людям вы уже донесли Евангелие, вы дальше можете донести Евангелие вашей жизнью этим людям, но вот при этом поймите, пожалуйста, что, наверное, в данный момент они слушать не способны. Молитесь, чтобы Бог их изменил, молитесь, чтобы они стали способными, но есть другие люди, которые будут способны. Так, Наталья пишет, это к одной из старых передач наших, ну, недавних передач про покаяние. Да, грешник может сколько угодно каяться и пытаться изменить свою жизнь, но если он не сораспялся вместе со Христом, и если сила креста не поработала в нем, и он не отрекся от себя, как сказал Христос, то тщетно такое покаяние. И от идолов можно пытаться отказаться, но не поможет, если мы со Христом не умерли. Ведь кто во Христе, тот новая тварь, и прошлое уже не имеет никакой власти над ними. Нужно умертвить не только плоть, но и душу, то есть жизнь, чтобы Святой Дух смог действовать через нас. Слава Богу за Его живое Слово, которое действует невероятно. Да, это очень важное напоминание. Господь делает все это в нас, да, мы сораспяты Христу, Господь трудится в нас, но при этом от нас требуется послушание, то есть будем ли мы податливой глиной в Его руках, будем ли мы тем сосудом, который Он будет лепить, который Он будет менять. Кстати, иногда это больно. Вот когда Бог нас начинает лепить, когда Бог нас начинает менять, иногда это бывает больно и даже очень. Но, а варианты какие? Как сейчас иногда говорят, да, варианты какие? А варианты, либо ты сам себя лепишь, и мы уже знаем, что ты слепишь, я его слепил из того, что было, или ты позволяешь Богу с собой работать. Мы сегодня читаем первое послание Фессалоникийцам. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, за новый день. И благодарим Тебя за то, что Ты открываешь сердца наши. Да будет слава Тебе и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 825-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к первому посланию Фессалоникийцам, 2 глава. Мы в прошлый раз остановились на 14 стихе. Перед нами пришествие Христа, которое дает нам надежду для практической жизни. Это, пожалуй, лучший мотиватор. Мы понимаем, зачем жить в благочестии. Мы понимаем, зачем свидетельствовать. Мы понимаем также, на что нам ссылаться. Мы знаем, куда мы идем, мы знаем, к чему мы идем, и мы знаем, кто придет к нам. Мы знаем, что Христос грядет. И вот апостол Павел несет Божие Слово, и некоторых это раздражает. Для них это Божие Слово как соль на рану, им не нравится все то, что говорит апостол Павел. Знаете, иногда истина действительно бывает солью. Правда действительно бывает солью. Когда мы говорим о том, что мы соль земли, мы цитируем нашего Спасителя, мы цитируем Нагорную проповедь, и одно из значений – это, помните, соль использовалась как консервант. Мы – соль земли в том плане, что пока христиане есть на этой земле, пока люди Христа, люди Божии есть на этой земле, пока Дух Святой есть на этой земле, Бог как-то особым образом хранит эту землю. Однако «вы – соль земли» также указывает на то, что мы можем быть болезненными. Божие Слово действительно для некоторых людей в некоторых ситуациях бывает болезненным. Истина или правда порою действительно глаза колет. И церковь должна быть отражением Божьей семьи на этой земле. И при этом важно, чтобы церковь была готова к гонениям. Важно, чтобы церковь, да и каждый конкретный христианин, были готовы к преследованиям. Давайте начнем с того, что церковь – это отражение Божьей семьи. Это не про то, что у нас сегодня такая семейная церковь. Есть родители, есть дети, есть внуки. Не обязательно ребятенка нужно в церковь привести просто для того, чтобы церковь была семейная. Это не про то, что, знаете, иногда говорят, что церковь – семья в том плане, что мы так друг друга любим, мы такие все добрые, такие все милые. Но церковь, так же, как и семья, указывают на то, как Бог действует в этом мире. Задумайтесь об этом. Отец, мать и ребенок. Вот эта тройственность, которую мы видим в семье. Эту тройственность мы видим также и в служении. Мы с вами говорили о материнском служении апостола Павла. Мы с вами говорили об отцовском служении апостола Павла. Мы с вами будем говорить сегодня о братском служении апостола Павла. И вот таким образом и здесь отражается Троица. В семье у мужа есть ответственность перед женой, перед детьми, и у жены также есть ответственность. Есть главенство, то, о чем мы читаем в первом послании к Коринфянам, 11 глава. Глава мужу – это Христос, глава жене – это муж. И мы читаем о послушании, послушании детей. Мы читаем также о том, что жены, повинуйтесь своим мужьям. Это очень четкое, очень определенное устройство. Апостол Павел уже говорил о материнском служении, и это служение кормилицы. Дальше он говорит об отцовском служении. И я обратил внимание на то, что сегодня во многих церквях этого отцовского служения не хватает. Кстати, и во многих семьях тоже не хватает отца. Ребенку нужна не только материнская любовь, материнская ласка, но и отцовская любовь. Отцовская любовь проявляется в твердости, порою в наказании, в строгости. И это нормально. Если наказание с любовью, то это наказание действительно созидает человека. Важно, чтобы ребенок рос не только в материнской мягкости, но и в отцовской строгости. А мы возвращаемся к первому посланию Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Мы его уже читали, я перечитаю еще раз. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине». Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что важно не только, чтобы проповедовалось Божие Слово. Важно также, чтобы Божие Слово еще и принималось в истине и в силе Духа Святого. И в церквях бывает порой так, что служитель действительно несет Божие Слово в силе Святого Духа. Однако церковь просто отказывается его принимать. И знаете, за годы своей христианской жизни я заметил одну интересную вещь, интересную особенность. Когда церкви Богом дан проповедник, пастор, любящий Господа и проповедующий Божие Слово, и церковь при этом отказывается это Слово принимать, тогда Бог буквально закрывает двери такой церкви. Церкви потом много лет мучаются и думают, что с нами происходит, почему нет благословения. Нет благословения – среди прочего, потому что вы отказались принимать чистое Божие Слово, которое вам было проповедано. Потому что Божие Слово должно не только проповедоваться в силе, но также и приниматься в силе Святого Духа. А теперь мы с вами подходим к братскому служению и братской ответственности. Именно об этом 14 стих. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Давайте сначала поговорим о братстве в принципе, вот об этом понятии братства. С одной стороны, все мы, все люди земли, являемся братьями по крови, потому что все мы согрешили. Это братство грешников, братство без любви. Вспомните, пожалуйста, об отношении Каина к его брату Авелю. И я думаю, что вы легко поймете, что даже хотя люди зачастую декларируют братство, если между ними действительно возникают противоречия, такие люди при всех своих декларациях готовы друг другу глотку перегрызть. Так вот, церковь в Фессалониках была церковью христиан, которые раньше были язычниками. И они знали, что это такое, когда братья по крови, иудеи, их преследуют. И вот тут апостол Павел им говорит: смотрите, церкви в Иудее также преследуемы, как и вы здесь у себя в Фессалониках. Кто их преследует? Те люди, которые не имеют с ними духовного братства, имеют лишь братство физическое, братство по причине грехопадения человека. Кстати, страдание зачастую действительно объединяет. В страдании мы понимаем, что у нас один и тот же путь. Я думаю, что страдание важно для церкви, среди прочего, как раз как вот этот объединяющий фактор. Иногда говорят, как нам добиться единства церкви. Ну, давайте помнить, во-первых, что единство церкви устроил Христос, а наше дело лишь его поддерживать. Но вот Бог также поддерживает это единство через страдание. Потому что, когда есть зажиточность, приходит и разделение. Мы часто с вами молимся о том, чтобы в церкви было пробуждение. Но я не помню, чтобы люди часто молились о том, чтобы в церковь пришло страдание. И через это страдание пришло уже и пробуждение тоже. Я считаю, что если бы церковь стала действительно страдать, то у нас было бы больше единения и было бы пробуждение. Мы перестали бы действительно придираться друг к другу по мелочам, и мы действительно служили бы вместе. Смотрите, какая штука. Вот вы Божие дитя? Если да, то вы также мой брат. Но уже не по тому первому братству, по греховной природе, а брат через кровь Иисуса Христа. И вот пробуждение церкви происходило на самом деле в самые темные дни, в самые темные периоды ее развития. И вот здесь та же самая история. Христиане из города Фессалоники понимают, что их начинают преследовать. Темные дни уже пришли. Дальше становилось еще темнее. И именно эти дни стали катализатором или ускорителем пробуждения. Дальше 15 и 16 стихи. Иногда их считают антиеврейскими. Однако то, что описано здесь, не зависит от национальности. Давайте прочитаем. «Которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Мы читаем в послании к римлянам о том, что гнев Божий на всякую плоть. Нигде не говорится о том, что гнев Божий только на иудеев. Нигде не говорится о том, что только иудеи виновны в поступках, перечисленных в этом фрагменте. Апостол Павел открывает, что Бог позволяет греху пройти свой путь целиком, до конца, чтобы действительно наполнилась чаша беззакония. Давайте еще раз прочитаем 16 стих. «Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих». Меру или чашу грехов. «Но приближается на них гнев до конца». Порою Бог говорит человеку или группе людей: «Да, вы грешны, причем вы активно грешите, но я не буду это останавливать. Этот грех должен дойти до конца». Бог позволит сатане пройти весь этот путь. Вот в этом контексте я, кстати, рассматриваю и великую скорбь. время, когда будет страшное страдание на земле. Бог позволяет греху проявляться во всей его полноте. Так же происходило и здесь. Ни один из нас не может сказать, что мы лучше, чем представители еврейского народа. Ни один из нас не может поставить себя выше их. Без Христа, без внутреннего преображения, каждый из нас подходит под описание, которое мы находим в 16 стихе. Ну и дальше 17 стих – это награды служения Христова. Мы прочитаем этот стих. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Они хотели увидеть лицо. Павел называет своих слушателей братьями во Христе. Да, мы братья, если мы во Христе. Ну, а без Христа мы, как уже говорилось, готовы друг другу перегрызть глотку. И тут замечательная мысль. Павла выгнали из города Фессалоники. Однако он хочет снова к ним прийти. Вот тебя же только что, или недавно, скажем так, недавно отсюда выгнали. Ты хочешь сюда снова? Да. Почему? Потому что там мои братья. Вот это, друзья мои, и есть братское служение. Павел очень четко называет того, кто стоит за этой невозможностью для него прийти в Фессалоники. 18 стих. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Он называет сатану того, кто стоит за этой стратегией помех для апостола Павла. «Я считаю, что именно сатана мешает нам распространять Божие Слово и сегодня». Он мешает, в частности, и этой передаче. Однако, несмотря на эти действия, мы несли Божие Слово и будем нести. Никакие действия врага не отменят, не остановят действия Божие.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше 19 стих. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Павел говорит, что одним из замечательных сокровищ будут как раз люди, которых он привел ко Христу. Он задает риторический вопрос и сразу дает на него ответ. Кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? И ответ – не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Те люди, которые через Павла пришли ко Христу, становятся для Него надеждой и радостью и похвалой. Я думаю, что в вечности будут люди, которые подойдут к вам и скажут: «А вы знаете, я через вас пришел ко Христу». Возможно, вы этого человека в жизни не видели. Возможно, он слышал Божие Слово от вас или читал Божие Слово от вас где-то в интернете. Возможно, он был в какой-то компании, где вы также находились. Вы его не запомнили, но он через вас пришел ко Христу. Такое бывает, и всякий раз, когда Бог мне показывает, как это происходит в жизни других людей через меня, я просто прихожу в восторг. Потому что я вижу, что Бог действует. Я вижу, что Бог меня, слабого, несовершенного, использует в Его служении. Так вот вопрос. Будут ли в небесах люди, которые подойдут к вам и поблагодарят за то, что через вас к ним пришло Божие Слово? Кто-то скажет: «Но я же не проповедник». Да,
А помните, мы с вами говорили о самой главной или лучшей проповеди апостола Павла? Помните, мы говорили о христианской жизни? Одной христианской жизни или наблюдения за христианской жизнью недостаточно для того, чтобы человек пришел к спасению. Однако, наблюдая за христианской жизнью, человек может задуматься о спасении. Он может сделать первый шаг. Так что, вполне возможно, если вы верны Христу в своей жизни, это стало для кого-то таким первым шагом, таким поворотным пунктом, когда он понял, что христианство действительно действует. Еще один способ вложить или сделать свой вклад в жизнь другого человека – это пожертвовать. Пожертвовать время, пожертвовать деньги, пожертвовать какие-то другие ресурсы. Будут ли люди, которые в небесах или в вечности подойдут к вам и скажут: «Вот, я христианин, потому что ты когда-то сказал о Христе». Или: «Вот, я христианин, потому что ты когда-то показал мне, что такое христианская жизнь». Или так: «Вот, я христианин, потому что ты когда-то вложил финансы, вложил силы в то, чтобы до меня дошло Евангелие». Вот это свидетельство через ваше участие, через вашу поддержку. И одно дело знать, что Христос ваш Спаситель, это на личном уровне. Другое дело знать, что Христос Спаситель мира, это на общественном уровне, на более широком уровне. И совсем другое дело осознавать, что есть люди, которые пришли ко Христу непосредственно через ваше служение. Мне кажется, что иногда Господь не открывает нам этого именно потому, что мы можем возгордиться. Но порою открывает. И бывает при этом весьма и весьма удивительно. Я перечитаю еще раз 19 и 20 стихи. Я хочу сначала напомнить, что ведь одной из похвал апостола Павла к фессалоникийским христианам было то, что через них Божие Слово распространяется по всей территории Греции. То есть они уже были такими свидетелями. Уже в этой церкви или вокруг этой церкви были люди, которые могли сказать, что они пришли к покаянию, они пришли к вере именно через свидетельство христиан города Фессалоники. Теперь смотрите еще один интересный момент здесь. 19 и 20 стихи. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Здесь используется слово «парусия», которое означает «пришествие за церковью». Мы становимся венцом Божьим в пришествии Иисуса Христа. И 20 стих. «Ибо вы слава наша и радость». Радость – это сегодня, сейчас. Это указание на настоящее. Слава же, или упоминание о славе, это указание на будущее. Мы ожидаем пришествия Иисуса Христа во славе. Но сегодня мы живем так, чтобы отражать это наше ожидание, чтобы по возможности Духом Божьим, который дан нам, отражать вот эту Божию славу. Я не случайно говорил в начале бесед по второй главе, что пришествие Иисуса Христа является, пожалуй, лучшим мотиватором для христианской жизни. Вы ждете этого события? Хорошо. Как выглядит это ожидание? Как оно устроено? Чего вы конкретно ждете? Что происходит в вашей жизни в связи с этим ожиданием? Какое служение для вас наиболее необходимо сегодня? То есть, что вы хотели бы или что вы считаете для себя важным сейчас получить? Служение матери, которая оберегает нас, которая питает нас, которая защищает, но делает это мягко. Хотя тоже бывает по-разному. Или служение отца, который может наказать, который приучает к строгости, который имеет полное право говорить и действовать сверху вниз. И он говорит и сверху вниз, и действует так же. Или служение брата, который говорит: «Слушай, у тебя есть проблемы, да. Тебя гонят, да. Но и меня гнали, и других гнали. Поэтому ничего нового в твоем теперешнем положении нет». Какое служение наиболее необходимо сегодня вам? Мы говорили о том, что бывают разные люди, и кому-то больше необходимо материнское служение, другим – отцовское, третьим – братское. Но с другой стороны, есть моменты, когда каждому человеку вот необходимо одно из этих служений. То есть у вас в жизни может быть такая полоса, когда вам необходимо только одно из этих служений. Отцовское, материнское или братское. И еще. Какое ваше служение? Как вы будете обращаться к окружающему миру? Где ваши дары или данные вам Богом дары? Где те сильные стороны, которые у вас есть? Вы скорее нежный кормилец или нежная кормилица? Или вы будете ободрять, вы будете идти рядом, но при этом проявлять достаточно большую строгость, как делает это хороший отец? Или вы будете подобным брату, который говорит: «Да, у меня тоже были такие проблемы. У многих бывают такие проблемы. Но знаете, мы прорвемся с Божьей помощью». Понимаете, какая вещь? А при том, что христиане разные, Бог подходит к нам по-разному. При том, что христиане разные, Бог не лепит служение разным людям под единую копирку. При том, что христиане разные, Бог учитывает особенности каждого из нас. И вот когда мы хотим приложить некое служение к разным людям, нам с вами очень важно услышать, как это мыслит Бог, как Он это задумал. И мы поймем, что эти различия наши являются на самом деле плюсом. Ну, то есть Бог действует не только через людей одного какого-то уровня или одного темперамента. Бог действует через очень разных людей. И это здорово. Вторая глава – это глава мотивации. Сегодня есть немало мотивационных выступлений, которые на самом деле не мотивируют. Немало выступающих или спикеров, которые ходят вокруг да около. Если в нашем сердце, в нашей жизни нет Иисуса Христа, то нам просто нечем мотивировать. Мотивация для нас работать не будет. С какой стати я должен заботиться о других людях? С какой стати я должен угождать Господу? Чтобы была эта мотивация, нужен Христос. И в следующий раз мы с вами перейдем к третьей главе. Я сразу хочу обратить ваше внимание на великую тему этой третьей главы первого послания Фессалоникийцам. Это восхищение церкви. Тот момент, то время, когда Бог возьмет свою церковь к себе. Ну а в четвертой главе основной темой будет пришествие Христа на эту землю. Христос придет на землю для того, чтобы установить свое царство. Обратите, пожалуйста, внимание, что Павел проповедовал фессалоникийцам меньше месяца, то есть 3 субботы, может быть, еще с небольшим. Однако его проповедь была невероятно практичной. Он говорил не просто о том, что им хорошо бы знать. Он говорил о том, через что Господь менял их сердца, менял их жизнь. Также меняет и нашу жизнь тоже. Сегодня есть немало разных школ богословия. Есть немало разных подходов к эсхатологии, учению о будущем или о последних днях. И вот вместо того, чтобы услышать и принять то, что говорит Бог, люди зачастую начинают спорить. Эти споры ни к чему хорошему не приводят. Они вообще ни к чему не приводят. И вот я думаю, что это как раз один из тех случаев, одна из тех ситуаций, когда споры действительно неуместны. Не надо нам спорить. Апостол Павел говорит: «Ибо вы – слава наша и радость». Радость во Христе. Слава во Христе. И вот к этому замечательному времени мы с вами все и идем. Что вам сегодня больше всего надо? Отцовское служение? Материнское или братское? И что Божьей силой вы сами можете дать другим людям? Что дает через вас сам Бог? Задумайтесь об этом. А мы встретимся в следующий раз. И пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.